Здравствуйте, мы читаем книгу Торы Дерабаша, второй том, страница 1011, статья «Что означает, что ханукальная свеча находится с левой стороны в духовной работе?» Можно задавать вопросы на КАП-ТВ, избранные из них будут заданы в прямом эфире. Статья «Что означает, что ханукальная свеча находится слева в духовной работе?» 1011 страница. Мудрецы сказали, ханукальная свеча слева для того, чтобы была ханукальная свеча слева, а мезуза справа. Трактует Раши. Мезуза. На арамейском фраза, означающая главное, что человек, начиная ходить, идти, начинает с правой ноги. В книге «Врата намерений» Шара Каванот говорится, что понятия Хануки и Пурима отличаются, потому что двое находятся в Ход, в Оде. Несмотря на то, что в молитве Шахарит, в утренней молитве, мы говорили, что Яков находится в Нецах, а Малхут в Ход. Таким образом, будни более святы, чем Ханука и Пурим. Но потому что оба находятся в Од. Но таким образом она получает свята сама, а не через мужа своего, поскольку в будни Яков питается своим светом от нее, а Нецах из Хода. А затем передает свое свечение и исходит от него Ход. Но сейчас, во время Хануки и Пурима, она питается частью своих святов сама, а не с помощью мужа. Конец цитаты. Можно понять в духовной работе, что означает, что мезуза находится справа, а ханукальная свеча слева. Чему это нас учит? Также необходимо понять сказанное в книге Шара Каванот «Врата намерения», что Ханука и Пурим и то, и другое являются одним. Как сказано, что оба, то есть и Ханука, и Пурим, и то, и другое являются одним свойством, которое исходит из свойства Ход. И почему питаются оба из одного корня? Если в Пуриме мы говорим про радость и пир, когда человек должен быть на пире, на трапезе, а в Хануку мы говорим, что эти свечи святое, и у нас нет права пользоваться ими. Известно то, что касается духовной работы, мы учим, что один человек включает в себя весь мир. Это значит, что понятие «Исраэль» и 70 народов находятся в одном человеке. То есть человек состоит из всех плохих свойств, находящихся в 70 народах. А известно, что народы мира исходят из 7 свойств святости. Как сказано, одно по отношению к другому создал Творец. А каждое из свойств состоит из 10. Таким образом, получается 70 народов. То есть то время, когда 70 народов управляют в человеке свойством Исраэль, означает, что народ Израиля в изгнании под властью народов. То есть, то, что желания и стремления управляют свойством Исраэль в человеке, а и у свойства Исраэль нет никакой возможности работать на Творца, а работает лишь на себя. Разум и знание говорят, что нет никакой возможности понять, чтобы когда-либо можно было освободиться из-под власти народов мира внутри человека. И насколько человек вложил в работу для того, чтобы выйти из-под их власти. Все это безуспешно. И даже наоборот. Он раз за разом видит, что все более невозможно выйти из такого изгнания. И потому мы всегда должны помнить о выходе из Египта. Как сказано, «Запомни день выхода из Египта ради поколений». То есть верить в то, что «Я, Творец, Я вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Творцом, Элоким». То есть так же, как Творец тогда вывел народ Израиля из-под власти Египта и удостоились стать, «Буду вам я, Элоким, Творцом». И сейчас Он может вывести нас из-под власти 70 народов и удостоиться того же, чтобы стать вам Творцом. И человек не может говорить, что он хуже людей, тех, которые были тогда в Египте. Что если бы в руках Творца была сила вывести из-под их власти, в то время как сам человек, когда видит свое низкое состояние, то он начинает отчаиваться и говорит, что, конечно же, он хуже, чем те, которые были в Египте. И поэтому необходимо верить сказанному святому Ари, который говорит, что народ Израиль перед выходом из Египта находились уже в 49 вратах скверны, пока не раскрылся им Творец и спас их. И выходит, что даже если человек видит, что находится в самом низком состоянии, не убегать с поля боя, а верить, что Творец выведет его из изгнания, пока он находится сейчас среди народов мира. И отсюда мы видим, что вся основа строится только на вере. Только с помощью веры можно выйти из изгнания. Не надо считаться со своим мнением, с нашим мнением. И хотя и человек меряется относительно знания, которое есть у него, несмотря на то, что есть у него свое знание, мнение, он должен видеть свое истинное состояние и уметь идти выше знания. То есть выше знания человек не в состоянии и двигаться без помощи Творца. В то время как если он видит, что со стороны разума он и может двигаться вперед, тогда он не будет нуждаться в помощи Творца. А главное, что хотят от человека, чтобы он пришел к совершенству, то есть чтобы удостоился Неранхай Денешама. И это произойдет только за счет того, что человек вознуждается в Творце. Как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Добавляет Зоар, чем помогают? Святою душою. И потому это великая вещь, то, что человек нуждается в Творце, чтобы он помог ему, поскольку избавление его в том, что он получит большие силы свыше, и за счет того, что раз за разом получает новую силу, то есть новую душу, нешама, пока в конце концов он получит все свойства наранхай, которые относятся к корню его души. И получается, что чудом называется то, что не в руках человека достичь. Имеется в виду, что человек не в состоянии достичь нечто, и тогда должно быть чудом свыше. И только это и называется, по сути, чудом. Поэтому человек приходит к состоянию, когда уже есть у него осознание зла. Он видит, что не в состоянии он выйти из-под власти народов мира в самом себе, и свойства Израиль внутри его находятся в изгнании, и видит, что никакой реальности не может быть, чтобы он мог избавиться из-под их власти. И потому, когда Творец помогает ему и выводит их из-под власти народов мира, и наоборот, когда народ Израиля властвует, это называется чудом. Это подобно тому, что произошло в земле египетской, когда Творец вывел их из египетской земли. Означает, что Творец вывел их из-под власти египетских страданий. И это чудо в том, что человек должен верить, что так же, как было во время выхода из Египта, так и каждый, который двигается в работе на Творца, должен верить, что Творец его выведет. Потому что это по-настоящему чудо, когда появляется возможность выйти из-под эгоистической любви и заботиться только о том, что относится к любви к Творцу. Когда человек приходит к такому свойству, считается, что такой человек уже достиг свойства лишма. Это значит, что уже удостоился веры в Творца, и теперь у него уже есть силы работать ради Творца. И это называется лишма. И называется это также правой линией, когда человек занимается отдачей Творцу. То есть все, что он делает, направлено ради Творца. То есть он желает совершить милость Творцу, сделать что-то ради Него. Но необходимо знать, что то, что человек желает делать все ради Творца, называется лишь исправлением творения, но не целью творения, поскольку цель творения заключается в том, чтобы человек получил благо и наслаждение в получающий келим. Но необходимо дать в получающий келим, для начала нужно их исправить, то, что называется ради отдачи. А благо цели творения называется под именем Хохма, и это свет жизни. Как сказано, и Хохма оживит мужа ее. Свет Хохма называется левой, то есть все, что нуждается в исправлении, называется левой линией. Как сказано, левая темная рука и силы ее уменьшились, как у Некива. То есть исправление должно быть с помощью света Хохма. А правое называется Хасадим. Это значит, что после того, как удостоился исправления цели творения и, может быть, прийти к благу и наслаждению, он нуждается еще в свете Хасадим, то есть в благо, которое исходит от отдающих келим. А мы говорили, что дана нам такая работа в Торе и заповедях в виде «сделаем и услышим», то есть за счет того, что мы будем выполнять Тору и заповеди в виде действий, мы удостоимся прийти также и к состоянию «и услышим». Это значит, что человек должен выполнять Тору и заповеди даже насильно. И не надо ждать, когда появится у него желание, и чтобы выполнять Тору. Тогда он будет ее выполнять. А человек должен преодолеть и выполнять хотя бы в виде чистого действия. Но такое действие должно привести его затем к слышанию, то есть он услышит потом важность, которая заложена в Торе и заповедях. Это значит, что он удостоится блага и наслаждения, которые есть в Торе и заповедях. И об этом и сказали, что Исраэль «сделаем и услышим». И поэтому свойство правой линии, означающее, что занимается хесед, милостью, отдающими келим, означает, что человек может заниматься пользой Творца, а не собственной пользой. И получается, что существует правило «сделаем и услышим». Это когда действие влияет на намерение. Имеется в виду, что через силу ты существуешь, и все, что ты получаешь свыше, свойство хохма, действие, которое необходимо делать, для того, чтобы намерение было подобно действию. Получается, что действие получения воздействует на намерение, чтобы оно также было ради получения. А раз так, если во время действия притягивается свет хохма в намерение на отдачу, то из-за того, что существует правило «сделай и услышим», он должен получить влияние от самого действия. И потому необходима охрана. То есть нужно привлечь облачение, чтобы облачить свет хохма там, где существует понятие «сделаем». И «сделаем» — это действие по отдаче, чтобы удостоиться также и того, чтобы и намерение было также ради отдачи. И также и услышим, чтобы намерение было в отдаче, подобно действию. И это будет хранить получающий келим, чтобы он получил свет хохма, чтобы мог удержать намерение ради отдачи в момент получения блага и наслаждения, которое будет у него в виде получения ради отдачи. И отсюда можно истолковать понятие мезуза, которое находится справа.
И здесь вопрос. Когда мы находимся в отдаче ради отдачи и работаем над получением ради отдачи, в В чем разница в наших келим? Как в мысли, так и в желании. Так и в экране, в намерении. В чем разница? Вопрос такой. Как может быть, чтобы я насладился и ради отдачи? Возможно ли такое? Что здесь или вообще это не трудно? Как возможно такое, чтобы я насладился в себе, ощутил все вкусы, все, воспринял в себе наслаждение, и чтобы это было ради отдачи? Пожалуйста.
Ну?
Ну, пусть каждый посоветует другому, что делать.
Так вот сходу кажется, что получить наслаждение значит, нельзя в получающий келим. С другой стороны, цель творения как раз в получении. И цель Творца — насладить творение. Я должен насладиться. Я думаю, что наслаждение здесь меняется от того, получаю ли я наслаждение от того, что наполняю свой келим, и наполняю ли я келим других. Наполняю ли я свое желание, или я наполняю желание других и Творца.
Ты наслаждаешься от связи с дающим, хозяином, Творцом, и в этом твое наслаждение. Именно здесь твой расчет.
Ну да, и для этого прежде всего необходимо осознание дающего, его важности, величия. Тогда можно прийти к тому, что может и прийти к точке, когда ты готов не получать. После того, как ты готов уже не получать нечто, тогда ты это уже можешь получить это с настоящими мыслями.
Наслаждение, о котором мы говорим, и насколько мы наслаждаемся, не от самого удовольствия, а от желания Творца нас насладить. Поэтому мы не должны считаться с удовольствием, а должны быть как он. Насколько он милосерден, и ты милосерден. Насколько он милостив, и ты милостив. И надо наслаждаться от того, что он наслаждается. Поэтому прежде всего нужно достичь отдающих келим, а потом получать ради отдачи.
Здесь необходима помощь Творца. Помощь Творца за счет того, что мы сделаем и услышим. Прежде всего, нужно выполнять действия, даже если они не имеют вкуса. Определить для себя действия. А затем, даже если это через силу, там неважно, как назвать, потом уже можно прийти к намерению и уже наслаждаться.
Да, в этом действии получения ради отдачи нужны все составляющие. Расчета, сокращения, оценки того, сколько я могу получить. Могу ли я, скажем, породить новые келим?
В какой точке связи между наслаждением и дающим наслаждением я вижу, что нуждаюсь в помощи свыше, снаружи? В какой точке связи, ощущений самого наслаждения, которое должно ощущаться во мне, без этого у меня нет связи с Творцом вообще, только через наслаждение, которое ощущается во мне, даже если я нахожусь в отдаче ради отдачи, я не пренебрегаю наслаждением, я его не выбрасываю. Даже если я делаю первое сокращение цимцумалев, я все равно не избавляюсь от наслаждения. Нет. Иначе я просто выкину свою связь с Творцом. Я хочу находиться с Ним в определенной связи, чтобы быть связанным не только с наслаждением. И поэтому цимцум приходит только на получение. И поэтому, когда я затем чувствую наслаждение, я все время должен чувствовать наслаждение. Без этого У меня нет отношения к источнику. Только через свои получающие килим, когда я нуждаюсь в Творце. Пожалуйста, что вы на меня смотрите?
Я не очень понял, что я правильно понял вопрос, но если я понял, то моя необходимость в Творце только в том, чтобы освободиться от своей основной необходимости наполнять свои келим. Да, наполнять только свои получающие келим.
Когда я вознуждаюсь в Творце, по-видимому, тогда, когда достаточно приложил усилий, старался и пробовал, и думал, что добьюсь успеха своими силами, теперь же ты приходишь к отчаянию от своих сил, и это самое лучшее состояние.
Да, когда я уже осознаю, что Он есть, и хочу, чтобы наши взаимоотношения были главным, а не наслаждение, которое я получаю от Него, но я именно для этого получаю наслаждение, чтобы насладить Его, и вижу, что я не могу этого сделать, нахожусь еще в самолюбии, и должен просить Его о помощи.
Да, здесь все дело в том, что наслаждение мы обязаны чувствовать. Но над наслаждением, в том месте, где я не могу определить отношение правильное к дающему наслаждение, отдача высшего наслаждения в том, что я как бы чувствую его желание сделать мне хорошее и нахожусь как бы в нем. Таково желание высшего. И вот тогда необходима помощь, чтобы не притягивать наслаждение.
Когда мы приходим к состоянию полного отчаяния в собственных силах, после того, как мы попытались все, и наша природа должна получить наслаждение в любом месте, и после того, как мы увидели, что мы ниоткуда не можем получить наслаждение и можем сократить до нуля это наслаждение, после того, как мы испробовали все, обратимся к Творцу.
Необходима помощь Творца, чтобы было место, где можно отдавать, чтобы я не остался в каком-то месте навсегда.
Короткий последний вопрос на данный момент. Как в моем отношении к Творцу свет Хохмы становится светом Хасадим? В моем отношении к источнику, мое отношение к источнику преобразует наслаждение с хохмы на хасадим.
Тем, что я вижу, что любое действие, которое делает Творец, оно совершенно, оно полное. И оно предназначено насладить меня.
Когда я хочу, чтобы все это наслаждение, которое называется светом хохмы, было для того, чтобы доставить ему наслаждение.
Когда мне должно перестать быть важно, что получить от него, и все, что бы я не получил, буду ли я чувствовать это хорошо или плохо, я буду хранить это, потому что и важнее мне станет связь, и то, что он заботится обо мне, важнее, чем то, что именно я от него получаю.
А расчет здесь не с наслаждением, а с дающим наслаждением. Насколько я даю Высшему, как он хочет давать мне. И именно здесь расчет, и только здесь.
Да, то, что мне важно, с наслаждением все хорошо, но мне прежде всего важен Творец, связь с Ним, а затем уже получать наслаждение. Продолжаем читать 1013 страница, первая колонка, последний абзац Убаамур, предпоследний абзац. И отсюда можно истолковать понятие мезузы, то, что должна она находиться справа, поскольку мезуза означает охрана, она хранит человека. И это указывает на то, что мезуза справа. То есть понятие охраны относится к правой стороне, к хеседу, милости. Килим хесед — это правая линия. то, что не нуждается в исправлении. В то время как хохма называется левой, поскольку хохма приходит в получающий келим, а получающий келим нуждается в охране, в сохранении. Это толкует Раши, говоря, что дом твой начинается из тебя. То есть, когда начинает человек идти, он начинает с правой стороны. Вначале работу Творца нужно начинать справа. То есть, имеется в виду получающий келим, чтобы были они ради отдачи. А затем начинают идти в левой, то есть исправлять получающие келим, чтобы стали они ради отдачи. И об этом сказано, что подобно тому, когда человек начинает идти в материальном, он начинает ступать с правой ноги, это намекает нам на духовное, на работу движения в работе Творца. Человек должен начать справа, то есть со свойства совершенства. Значит, что все, что он будет делать в работе, он должен благодарить Творца за то, что дал ему немного мысли и желания работать святой работы. Так, чтобы в любом случае у него есть хоть немного касания Торы и заповеди и возможности что-то делать. И тогда человек уже не думает о намерении, поскольку и в намерении он должен к нему подойти с двух сторон. Во-первых, намерение — это кто его вынуждает заниматься Торой и заповедью? Окружение, в котором он находится. Поскольку все товарищи его занимаются Торой и заповедью, и все молятся и выполняют все необходимое, все, что есть в доме собрания, тому подобное. Или то, что он выполняет Тору и заповеди, он делает только потому, что Творец заповедовал нам выполнять Тору и заповеди. И он верит в веру мудрецов, во все, что они сказали. И на основе этого он выполняет Тору и заповеди. Второе. Намерение за вознаграждение. Что он получит за выполнение Тору и заповеди? Есть такие, которые ожидают получить вознаграждение за свою работу. Как сказано в Зоар, что есть три вида, то есть три причины, по которой занимаются Торой и заповедями. Первое из них — для того, чтобы получить вознаграждение в этом мире. Второе — чтобы получить вознаграждение в будущем мире. Третье — не получать вознаграждение, а только из величия Творца. То есть только потому, что Он правящий и великий. И потому, когда человек начинает работать в Торе и заповеди, он начинает из получения вознаграждения. Поэтому мы сказали, что есть две категории. Первая — иногда человек все еще не силен с точки зрения веры, чтобы работать на Творца, чтобы дал ему вознаграждение, потому что еще в подсознании не достает ему веры, чтобы мог он выполнять добрые дела. Но из-за товарищей, он не хочет, чтобы они им пренебрегали. Из-за этого человек работает, и не Творец вынуждает его делать добрые дела, а стыд перед товарищами заставляет его действовать. И, конечно же, человек считает это низостью, потому что товарищи вынуждают его работать, а не Творец. Но этим тоже нельзя пренебрегать. Даже такие действия. За такие действия человек должен поблагодарить Творца. То, что Творец дал силы товарищам, чтобы они могли заставить его выполнять действия так, как они считают нужным. И это означает, что Творец управляет им с помощью скрытия, потому что сам себя Творец скрывает в облачении товарищей, которые вынуждают его выполнять добрые деяния. И это объясняет сказанное мудрецами. И действует человек и по своему мнению, и без своего желания. То есть человек хочет выполнить Тору и заповеди. Хочет он того или нет? Когда человек выполняет добрые дела из-за Творца, когда Творец его вынуждает, а иногда человек действует не из желания. То есть иногда он делает добрые дела, но это не исходит из его желания выполнять Тору и заповеди Творца. Потому что он думает, что он выполняет Тору и заповеди товарищей, потому что товарищи вынуждают его действовать. И это называется, что это он не из знания, не из желания человека выполняет желание Творца. Человек думает, что выполняет желание товарищей. И если он в это верит, то есть не своим желанием он служит Творцу. То есть если бы он знал, то тогда бы не выполнил, потому что он думает, что выполняет только желание товарищей. И это называется скрытие лика. То есть то, что Творец скрывает себя в облачении товарищей. Таким образом, он выполняет желание Творца. Второе. Если человек благодарит Творца за то, что Творец помогает ему через скрытие. То есть теперь у него есть выбор. Значит, что он работает из-за товарищей, и с Творцом у него нет никакого контакта. Или же он верит, что Творец скрыл себя через облачение товарищей, и таким образом он занимается Торой и заповедями. И если он выбирает и говорит, что только Творец ему помог, чтобы сумел он выполнить добрые дела, так через то, что Творец облачился в облачение товарищей и за это благодарит Творца, то это приводит его к большому подъему, к тому, чтобы он удостоился раскрытия лика Творца. То есть Творец дает ему мысль и желание выполнить желание Творца, поскольку теперь у него появляется некое свечение свыше, то, что приводит к его принятию решения выше знания. И поэтому Творец ему помог, потому что через Ахураим, обратную сторону, он удостаивается и свойства по ним, лика Творца. То есть удостаивается, он приходит к тому, что взыскивается с него, по его мнению, и нет. И отсюда мы вспоминаем мезузу, которая находится с правой стороны. Это охрана, и это хасадим. В то время, когда мы действуем в виде отдачи ради отдачи, и это является исправлением творения. В то время как Ханука и Пурим, говорит о них Ари, что и то, и другое — это свойство ход, а ход — это левая сторона. Это указывает нам на цель творения, где необходимы исправления, то есть чтобы могли получить через исправление блага и наслаждения, которое заложено в благо, в шефа, то, что называется хохма. И поэтому Ханука слева, она указывает на свет хохма. Но в Хануке было свойство хануко, как объяснил мой отец и учитель Бааля Сулам, там находилась лишь остановка ханая, но еще не завершение войны. То есть светил свет хама, свет солнца, называемый левой линией, но не доставало там облачения, то есть сохранение хохмы, то, что есть приходящее с получающими келим, потому что получающие келим имеют контакт с ситрахра. Но был там и свет хасадим, называемый правой линией. И поэтому чудо свершилось только на духовное, то есть с точки зрения света цели творения, которое светило. И нельзя и пользоваться из-за недостатка облачения хасадим, поскольку нельзя этим пользоваться. И это называется свойством духовное, руханиют, пока еще не материализовалось то, чем можно пользоваться. И потому сказано, что свечами Хануки нельзя пользоваться, можно лишь наблюдать за ними, поскольку недостает облачения. В то время как Пурим уже имел облачение, называемое хасадим, и как сказано, и поэтому там уже все материализовалось. То есть уже можно было пользоваться светом хохма ради отдачи. И поэтому в Пурим, Пурим — это пир и радость.
Это значит, что нам всегда недостает света хасадим, как в Хануку, когда мы постигаем, по крайней мере, в чем-то приходящее от Творца, еще не можем пользоваться, но уже постигаем все наполнение, исходящее от Него. А в Пурим мы постигаем еще больше свет Хасадим, и тогда можем пользоваться всем, что исходит от Творца к человеку. Вопросы? Да.
Немножко непонятно того, что касается мезузы. Он говорит, мезуза — это охрана, это левая, это хасадим, в то время как действуешь отдачи ради отдачи, и это исправление творения. А еще мы сказали, что ханука — это исправление творения, там отдача ради отдачи.
Да.
А дальше он говорит, что Ари говорит, что и ханука, и пурим — это левая сторона, указывает нам на цель творения.
И в Хануку, и в Пурим. Это то, что я хотел спросить. Когда у нас есть этот переход, когда мы всегда должны получать от Творца и чувствуем наслаждение, и на ощущаемом наслаждении мы должны производить исправление. И когда у нас есть возможность или желание обратиться за помощью, то есть облачением хасадим. И всегда мы работаем против света хохма, для того, чтобы не получать его ради получения. По отношению к нему все сокращения, экраны и расчеты. И по отношению к нему мы действуем со светом хасадим, который всегда должен быть в недостатке, да, потому что свет хасадим определяет ступень, свет, на, свет хухмы, он всегда в изобилии, нет проблемы, его величие наполняет мир, и только по отношению к свету хасадим, который ты постигаешь, ты получаешь, что такое свет хасадим, слияние, насколько ты слит с Творцом, с помощью этого ты постигаешь силы принять хохму в облачение хасадим. Ну, скажем так. Потому что в слиянии ты теряешь
шони,
различия между тобой и Творцом. Несмотря на то, что ты самостоятелен, независим. И это нам не очень понятно. Рабаш приводил простой пример. Ребенок играется, скажем, во дворе с друзьями. Они сегодня уже вообще во дворе не играют. Как мне кажется, тогда такого не было. Ребенок весь день находился с друзьями и крутился во дворе. А вдруг он прекращает играть и идет домой. А куда ты идешь? Я пошел домой есть. Куда, значит? Домой. Приходит домой, говорит, мама, давай мне то-то и то-то и то-то. Почему? Он определяет. У него есть слияние с матерью, и она обслуживает и его, потому что он ее, и она его. У них естественное слияние. Затем говорит Рабаш, он женится. Гершон, нормально? До сих пор тебе ясно, а отсюда и далее нет. Мы тебя понимаем, но я говорю по отношению к маме, а не по отношению к той, на которой ты женился. И тогда спрашивают его, куда ты идешь? Я со своей женой идем сегодня к моим родителям на ужин, да? И он уже отделился, поскольку уже приобрел жену, есть у него уже самостоятельная реальность, и уже он идет как гость, да? И тогда он не говорит, мама, давай неси, а уже ведет себя иначе. И здесь вопрос такой, как мы в таком случае, когда есть у нас жена в теле человека, как мы можем прийти к слиянию и быть как маленький ребенок? Ну, не то чтобы требует так. Ну, не важно, Творец подстраивает нам или мы ему. Как мы отменяем эту помеху? То, что ты женился, ну? Это вопрос. Потому что если ты отменяешь, в той мере, в какой ты отменяешь эту помеху, ты обретаешь хасадим, и тогда все твое получение снова становится отдачей, объединением и слиянием, тем, что объединяет вас. А что ты делаешь со своей женой, которая всегда тебя отделяет от матери, всегда она смотрит на твою жену, а жена на маму, да? Так что ты делаешь с женой в своем теле, с той женой, что в теле человека, у тебя есть совет? Какова важность мамы? Твоя жена согласна? Но это хорошие упражнения. Они приучают человека, когда он начинает понимать, что есть здесь какая-то жизненная сила, а не что-то затуманенное. Понимаешь это? Здесь мы видим, насколько свет хасадим, только его нам не достает, исправление творения. А свет хохмы находится в нашем поле зрения, буквально в изобилии. И он скрыт только для того, чтобы обрести хасадим, и обретя силу его, раскрыть свет хохмы. И всегда все ступени снизу, сверху вниз, для того, чтобы скрыть свет хохмы и сделать градацию состояний, когда в той мере, в какой я обретаю хасадим с правой стороны, есть у меня свет хохмы с левой, еще раз хасадим с правой, есть снова свет хохмы с левой. И так я могу подниматься, и всегда есть у меня клип, пакет, в котором я могу правильным образом обернуть свет хохмы. Это понятие хасадим с правой стороны и с левой хохма. И мезуза — это признак сохранения. И тогда может быть свеча, которая означает наслаждаться только... Запрещено, по сути дела, наслаждаться. Ты наслаждаешься только слиянием, соединением, а не самим светом. Ты не можешь... Ты не можешь пользоваться свечой для того, чтобы светить, пока ты не можешь включить в него свет хохмы. И здесь человек, мы еще не пришли к этому. Здесь человек достигает состояния, когда есть у него точка, когда он нуждается в ощущении наслаждения от хохмы, что, может быть, нужно обратиться к Творцу за получением хасадим. Где у нас есть эта точка, когда мы обращаемся за получением хасадим для того, чтобы была у нас возможность работать со светом хохмы? Даже в отдаче ради отдачи мы работаем со светом хохмы. Но только это называется вкатнуть, с Гальгальтайнай. Но я должен приобрести эти экраны, чтобы быть маленьким рядом с мамой. И не могу вести себя как ребенок в нашем случае, когда он родился, автоматически все ему относится, к нему относится. Это моя мама. Я же вижу, как дети требуют. В духовном мы должны обрести такое состояние. Так как же мы его можем приобрести? Ну? Немного более вместе, вместе, вместе. Ну, пожалуйста. Поскорее, поскорее, интенсивнее и короче каждый.
Прежде всего, ты благодаришь за то, что тебе дали силу быть частью процесса. И не забываешь просить.
Как мы обретаем катнут словом? Именно катнут. Дальше вот это состояние зарождения, вот этих месяцев развития плода. Пожалуйста.
Когда мы просим у него, чтобы дал нам силы думать об этом, и вообще в этом находиться, желать этого.
чтобы дал силы все время быть слитым с Ним, со свойством Высшего, чтобы установить отношение к Нему, а не получение самонаслаждения.
Выполняя действия из-под силы, через силу. Выполняя действия, затем получает.
Пытается видеть в каждом месте присутствие Творца.
Находиться в группе и впитывать от нее, учиться у нее.
Да, не делать саму движение, начинать думать, что ты делаешь что-то сам, начинать думать о товарищах, чтобы дали тебе сил.
Пользоваться силой, которая есть у нас, чтобы просто слиться с окружением и товарищами.
Мы работаем над желанием получать. От чего мы в точности отказываемся, и что мы за это приобретаем? Вся наша жизнь — торговля между молекулами, всякими вирусами, частичками, неважно. Один поедает другого, этот дает, этот получает. Вся наша жизнь — это обмен. Также и у нас здесь. Что мы даем за то, что мы получаем? От чего я должен отказаться для того, чтобы получить? Еще не уловили.
Нужно отказаться от... Отказаться от намерения ради получения себе напрямую наслаждение. И желать.
Может быть, вы понимаете это больше, чем... Больше поймете из того, что говорится в Торе. Что сказано? Что получил Яков за? И было дал. А, чечевичная похлебка. Он дал Эсаву чечевичную похлебку, а получил первородство. Что это значит? Ну, давайте вперед.
Я думаю, что если практически взглянуть на это, человек предпочитает знакомый ад по отношению к незнакомому раю, то, что называется. Мы боимся неопределенности.
Да, когда человек отказывается от разума, и благодаря этому получает новый разум, разум высшего.
Отказывается от рабства перед эго для того, чтобы преклониться перед чем-то большим. Отказывается от маленького желания, которое все время его преследует, перед большим желанием.
Отменяет расчеты, которые он производит сам, и понимает, что все его расчеты только через группу и товарищей.
Он отказывается от как бы чего-то в своем материальном, чтобы получить что-то более важное и большее. Ну, не знаю, как получить образование или величие чего-то. Получить, что он в чем-то важен.
Как я взвешиваю важность чрева, наполненного, наслаждающегося, по сравнению с важностью какой-то абстрактной идеи? Как я могу взвесить эти вещи, которые находятся в разных келим? Да? Ну, скажем, как в этой продаже, про торговле, которая была между Яковом и Исавом. Я, скажем, отказываюсь от покоя дома, иду в дождь, на работу, тяжело работаю и так далее. Это понятно всем, потому что я все-таки работаю не ради абстрактного наслаждения, а для того, чтобы насладить чрево. Но если это абстрактное наслаждение, да? Скажем, во имя какой-то идеи, Так как же поступает человек? Как он взвешивает одно относительно другого? А? Это проблема именно нашего времени. Вы видите, что делают люди? Готовы покончить с собой. Да? ИГИЛ, скажем, готовы покончить с собой ради... То есть это абстрактная идея, которая... То, что будет у них, и ничего их не интересует. Деньги, силы, жизнь отдают за это. Как может человек взвесить одно относительно другого? В каких келим одно происходит, в каких келим другое? А? Нам ясно, что проблема, это мы вскоре почувствуем в Европе, да? Чтобы они могли дать европейцам хорошую жизнь, но только при условии, что они продадут себя исламу вместо христианства, скажем. Да. Оставь христианство, перейди в ислам, будет хорошая жизнь у тебя, у жен и у детей, и не будет страха ни перед чем. Да? Все могут жить как братья, все будет в полном порядке, они все выстроят. Ну, все, что необходимо обществу. Все социальные структуры, все службы, которые должно дать государство всем, все в отличнейшем, самым лучшим образом выстроят. Только что продай себя исламу, что в этом такого? Но твое животное очень довольно этим. Как человек взвешивает эти две вещи в разных килим, по сути дела? Это животная жизнь, да? А это как бы духовное. А? Так, по сути дела, все религии получают тех, кто поддерживает их, приобретают. Но мы видим, что происходит в нашем правительстве. Главное — деньги. Почему? Чтобы держать людей, которые относятся к каждой партии, к каждым. Ну, так как мы взвешиваем? То есть мы, возвращаясь к нашему вопросу, как мы взвешиваем хохму и хасадим, которые находятся в разных келим?
Ну,
поговорите вместе.
Я постараюсь. Несмотря на то, что он получает наслаждение, он отказывается от наслаждения, и для него становится важнее быть слитым, сдающим само наслаждение. И это намного важнее ему, чем само наслаждение. Хотя и вкус горький, чтобы быть слитым, сдающим. Хотя и вкус горек, получающих келим, но он предпочитает их. Главное — быть слитым, сдающим. Для этого необходимо величие и важность группы. Величие и важность таких действий.
Он делает расчет простой. Он говорит: в получающий келим я не получаю наслаждение. Может быть, вначале это кажется наслаждением, но вижу, что это не так, и я сожалею. И тогда что остается мне, чтобы сделать по отношению к Творцу? Это действие по отдаче. И тогда я делаю вынужденно, потому что нет мотивации для этого. И тогда он получает хороший результат, силы, другие ценности.
Это как бы человек взвешивает в разных келим. Или на уровне неживом, чтобы получить обычное наслаждение животное, по отношению к тому, чтобы принадлежать к чему-то высшему, какой-то группе, какому-то движению. Это уже подобно растительному, к примеру, совершенно другие келим.
Он взвешивает это в совершенно иных келим, потому что он теряет смысл. Люди ищут смысл. И поскольку он отчаялся от этого существования простого в этом мире, он ищет чего-то другого. И уже в этом поиске он приходит к новому расчету.
Есть у человека такая готовность раствориться в окружении. И это приводит к его к другому виду расчета. Как это тебя подводит к тому, чтобы принадлежать чему-то?
Да, Бальсалам где-то пишет, что мы люди идеи, и это находится в нашей природе. Мы хотим всегда большего, более важного. И наше стремление получить больше — это стремление наше к Творцу. И ясно, чтобы находиться, относиться к какой-то идее, находиться в группе, которая стремится к чему-то, это важнее. Тогда я продвигаюсь.
Еще раз, главное — быть в чем-то, хотя бы в чем-то быть слитым свыше, несмотря на то, что это несет горькое ощущение в получающих келем по отношению к наслаждениям, какие бы они ни были большие. Главное — над ними быть слитым с Высшим.
И в этой проверке мы видим, насколько наша природа, наше желание получать настолько сильно, что оно может получить даже маленькое наслаждение, зная, что за это должно будет заплатить цену вместо того, чтобы идти на отдачу. И просто нет сил для этого. И нужно просто вынудить наше желание действовать в направлении отдачи.
Мы так устроены, что большие, более высокие, скажем, общественные желания поглощают желания животные. И все, чем, что мы можем использовать над же получающими келем, имеет преимущество.
И, по всей видимости, тот, кто стремится к тому, чтобы быть слитым с духовным идеалом, относится к науке каббала, к каббалистам, к главе, к расчету. А тот, кто не способен это сделать, так это устроено, устроен как Исав, а не как Яков, он относится к телу, которое идет уже вслед за головой, секунду, следует за головой. Как мы можем сделать так, чтобы тело следовало за головой? И если мы дадим ему чечевичную похлебку, он последует за нами. Да, тогда мы будем в этом как религия или как ИГИЛ, когда дают какую-то материальную компенсацию, и тогда они идут за духовной идеей, им не важно. Главное, что все наверняка чрево наполнено, и есть еще уверенность в будущем мире. Опа, мы уже закончили. Ну ладно, переходим к следующему уроку. Ничего не поделаешь.
Перейдем к следующей части урока.